Город в лицах. История и современность.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами в студии Алексей Добросельский и программа «Город в лицах». И сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета, настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря, игумен Лука Степанов. Здравствуйте, батюшка! Спасибо, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в студию, чтобы принять участие в нашей передаче. Спасибо!
Приветствуем вас, дорогие друзья.
Формат передачи «Город в лицах» предполагает рассказ о себе, о своем детстве, о своих родителях, о школьных годах. Батюшка, расскажите, пожалуйста, об этом.
Мое детство было советское, и родители советские. Я первый в семье принял святое крещение в 22 года, поэтому, хотя и детство действительно казалось нам вполне безоблачным, но, к сожалению, оно было и безблагодатным. В Москве родился, в Москве учился. И, кажется, особенность моей юности была только та, что пришлось мне с третьего класса сотрудничать в качестве юного диктора на Всесоюзном радио. Так что передача «Пионерская зорька» многим знакомая по их детству, юности. Это то доброе дело, которое в школьные годы я принимал активное участие, нередко читал в этих передачах. И это, конечно, наложило какой-то особый, какой-то оттенок на мою юность, поскольку мы по линии этого нашего всесоюзного радио бывали и в Артеке, в Орленке, участвовали в приветствиях партсъездов, каких-то комсомольских торжеств в Большом театре, в Дворце съездов. И, конечно же, это делало наше детство таким веселым, потому что много доброго, конечно же, было, особенно на этих подмостках, сценических площадках главных залов страны. Понятно, что все это было заражено, конечно, глубокой ложью марксистско-ленинской идеологии, но к ней никто всерьез не относился, все ее как-то, как некоторое неизбежное зло, учитывали, пряча галстуки в карман по выходу из школы, как сказать, красную удавку. Но, тем не менее, отдавали долг этой идеологической плите железобетонной, лежащей на нашей стране. Приучила ли эта ситуация нас к лицемерию? Некоторым образом, до поры до времени, конечно, надо было отметить в любой работе, что по решению 20 очередного съезда, как оставляет партия, поскольку без этих как бы волшебных словечек не открывались никакие нужные двери и ворота. И, в общем, надо сказать, что для привыкших уже наших соотечественников не очень-то это было обременительно. Хотя, как для людей творческих, когда уже вопрос искусства стал делом жизни, конечно, пропустят, не пропустят, что можно, что нельзя, ставал более остро. И хотя 80-е годы, в которые по преимуществу мне пришлось заниматься искусством, я после средней школы, еще не будучи христианином, поступил в ГИТИС, где учился, потом служил в армии 2 года, опять учился. Конечно же, дало мне возможность приготовиться к христианству. Я познакомился с лучшими произведениями мировой литературы, драматургии, классики русской, зарубежной. И, конечно же, вот это нечто прекрасное, доброе, вечное, стоящее за всякой душой положительного героя, за теми примерами жертвенного служения, подвига, которыми полна классическая литература. И напротив, какие-то горькие разочарования людей, эгоистически преданных своей страсти, порабощенных своим эгоизмом. Конечно, давали добрые уроки юности, плюс свои собственные ошибки, горечь которых уже приступила к горлу, и пришлось признать действующие во Вселенной, в икумене, в мире, населенном людьми, единому нравственному закону, установленному Богом. И когда это понимание к тебе приходит, причем чувственное понимание, не просто умозрительное, тогда ты, как говорил поэт, и верится, и плачется, и так легко-легко, и ты с покаянием приходишь к купели святого крещения, что со мной произошло в 22 года на третьем курсе моего творческого образования.
Отец Лука, выбор профессии все-таки, наверное, не случайен, и, видимо, это пришло еще оттуда, из детства, из всесоюзного радио?
Конечно, все-таки у нас там была речь поставлена. Надо сказать, что в дошкольном возрасте я настолько плохо произносил большую часть букв русского алфавита, что меня пришлось положить в логопедическую больницу. Но вот здесь и началось какой-то перелом, наверное, в моей жизни, потому что у нас был карантин, и я как-то увидел пришедшую и не встретившуюся со мной маму. Она уходила, я видел это сквозь тройное, как сейчас помню, стекло ЦКБ Кремлевской больницы, где меня по знакомству там лечили в этом логопедическом отделении. Я кричал: «Мама, мама!» Она шла и не могла обернуться, не слыша меня, передав мне какие-то, может быть, угощения. И я настолько понял, что это неправильно, что я тут лежу, а мама там уходит, что программу, рассчитанную на 2 месяца, я освоил за 3 недели. С тех пор у меня сложился достаточно безупречный московский диалект, которым мы сейчас пользуемся во славу Божию, в том числе трудясь с вами на нашем епархиальном радио.
Отец Лука, расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли к Богу. Каким был этот путь воцерковления у вас? Вот вы, будучи студентом 3-го курса, вся эта богемная обстановка, и вдруг вы принимаете решение креститься. Расскажите, как это произошло, как вы к этому пришли?
Один источник я уже упомянул, это какие-то нравственные выводы из своих собственных ошибок и заблуждений юности. А потом у меня был свой добрый Павел. Это, как ни странно, католик, доминиканец. Он учился в Кракове, в Доминиканском теологическом институте. И познакомились мы с ним как раз по линии радио, тогда после событий в Польше. Солидарность, когда там мутило воду, наверное, не без участия американских агентов вездесущих. Я был в составе официальной делегации ЦК ВЛКСМ, вместе, кстати, с Тиграном Киасаяном, тогда еще тоже мальчиком, как и я, еще одной милой девочкой русской, направлен на всепольский конкурс чтецов русской советской прозы и поэзии. И там, кроме того, что я читал что-то, по-моему, из Есенина, в том числе и Маяковского, и поляки, очень дружелюбно к нам относившиеся, однако сказали: ну, вашу тему мы не очень понимаем, читаете очень хорошо, но вот это идеологическое нам не близко. Но взялся за меня один милый верующий сверстник, и мы с ним переписывались. Он уже впоследствии поступил в этот Краковский теологический институт, и подловил он меня после армии. В 87-м году демобилизовался, опять, чтобы вернуться в свой ГИТИС, откуда меня забрали, с 3-го курса для вооруженных сил. Тогда Афганистан был, но, тем не менее, как-то тоже так получилось, что мы хоть служили вполне по-серьезному, не как-то наполовину дома, но, тем не менее, в Подмосковье, так что тоже не без особо экстремального такого испытания, хотя само по себе 2 года суровой мужской солдатской обстановки много пользы приносят душе юноши. Так вот, после армии мы с ним в очередной раз, списавшись, договорились, что я посещу Польшу. И это получилось. Он уделил мне, наверное, почти 2 недели своего каникулярного времени. Помог мне поездить по его стране, где их доминиканцы лагеря различных языков для своих учащихся теологов устраивали. Лагерь французского языка, лагерь английского языка, лагерь русского языка. И я еще тогда язычник, поганый, как они меня. Ну, я им говорю: я язычник. Они говорят, ну, не то чтобы я чему-то поклонялся, они говорят, никому, ничему. Сказать, наше поклонение партии носило самый формальный характер. Но, тем не менее, они мне доверяли во время мессы читать, по-моему, апостол или Евангелие на русском языке. Там были условия этого лагеря, оно замечательно, на каких-то сосновых лесах возле озера. И они мне предлагали вот отсюда до сюда прочитай. Потом мы ездили к Ченстаховской иконе Божьей Матери. Тогда было как раз паломничество к ней, ее праздник. И мне запомнилось это событие. И помню я небольшую статуэтку, которую тоже они называли чудотворной, и говорили: ты можешь у нее что-нибудь попросить? Я говорю: ну, я же не христианин, я не верующий. Я понимаю, почему я не был тогда христианином, слишком много других мотивов, и чувственных, и страстных, в большей степени занимали мою душу, чем Христос Спаситель. Но помню, что тогда, стоя рядом с ними на молитве, дорогим нашим бдительным радиослушателям, я напомню, что я не молился с католиками, будучи православным. Я тогда вовсе не был христианином, поэтому, тем не менее, мне захотелось встать на колени перед этой статуэткой небольшой Богородицы и попросить, что я хотел. Но я помню, что тогда хотел от жизни более всего, чтобы быть, возможно, более задействованным в тех творческих служениях, которым целиком отдавал себя со всей душою. И сбылось, по-моему, начался учебный год. Получил я в дипломных спектаклях две главных роли, что еще можно желать. Думаю, ну как, не знаю, уж слышно, не слышно. Но так случилось, что недолго мне пришлось еще гулять так. Я прочитал Библию, которую мне подарил мой приятель Павел. И одно из удивительных обстоятельств было то, что закладочкой в этой Библии, которая у меня сейчас возле изголовья в келье находится, это зеленая Библия синодального перевода, брюссельского издания, симфонии, очень удобная книжка. В качестве закладочки в ней лежала наклейка. Наклейка, на ней был изображен никто другой, как апостол-евангелист Лука. Меня звали тогда Игорь, и думать о том, что я когда-то стал Лукой, мне совершенно невозможно, но желающие, приходите посмотреть, у меня до сих пор уже совершенно облезлая наклейка на этой Библии, апостол-евангелист Луки, а в монашестве настоятель, который никак не знал, как меня назвать, я не мог придумать, и говорит мне прямо в последнее мгновение, когда уже ножницы занес, осенило, пускай в честь евангелиста будет Лукой. И вот таким образом еще за несколько месяцев до моего решительного крещения я получил Библию с таким приветом из будущего. Ну и прочитал книгу «Сын человеческий», хотя впоследствии мой духовник мне сказал, что все-таки не во всем надо доверять этому удивительному пастырю, но не безупречному богослову советских времен, отцу Александру Меню. И первая книга, которую мне дал мой духовник уже после крещения, это святитель Игнатий Брянчанинов. Я, опять же, из упорства его прочитал, многое не понимая тогда в 22 года. Но так постепенно складывалось мое христианское и миросозерцание, и образ жизни.
Уважаемые радиослушатели, на этом я предлагаю нам немного прерваться, немного отдохнуть, послушать музыку. И после музыкальной паузы мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу. Также напоминаю, что сегодня у меня в гостях заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета, настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря, игумен Лука Степанов. Оставайтесь с нами, пауза будет недолгой. Мы возвращаемся в студию. Напоминаю, что в эфире программа «Город в лицах». Меня зовут Алексей Добросельский. И сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета, настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря, игумен Лука Степанов. Батюшка, впоследствии вы решили полностью посвятить себя церковному служению, посвятить себя Богу и стать монахом. Расскажите, пожалуйста, об этом решении, как оно пришло.
Да, 5 лет мне понадобилось от крещения в 22 года, чтобы в 27 поступить в монастырь и на этом уже закончить свое самоопределение в этой жизни. То есть все остальное уже как монашеское послушание, и в том числе священство. А вот почему стал монахом, трудно сказать. В 90-е годы, конечно, все шли в монахи. Такое чувство, что гораздо больше молодых людей, ревностных, искренне желающих прожить короткую земную жизнь с максимальным коэффициентом полезного для вечности действия, будучи свободными, необремененными супружескими узами, знали, что открыты монастыри, открываются, и сама Святая Гора Афон ждет. Начинается эта лесенка с твердого определения «не вступать в брак». Нельзя стремиться к монашеству, не зная своей, не определившись со своими отношениями с противоположным полом. Я уже сказал, что во многом именно понятие, открывшееся мне о том, что только церковная моногамия, такое единственное для единственного, избавляет человека от унижения, от всей той скверны, которая вносит в его жизнь блуд. А вот для того, чтобы уже сделать следующий шаг, вводящий тебя в монастырскую братию, нужно принять прежнее решение о том, что не только моногамия прекрасна, как единственная и твердая, крепкая семья, но и избежать ее можно, имея свободу выбора. И я при уже намеченном времени венчания, однако понимал, пока я обет венчания не дал, живя, разумеется, благочестиво, не посягая на невинность собственной невесты, я свободен. И уже совсем немного времени оставалось до намеченных. Уже писались иконы венчальные, уже приобретен был костюм, как сейчас помню, такой темный, с темно-зеленой узенькой полосочкой вертикальной. Но я почувствовал определенно, что даже эта прекрасная избранница моя и перспективы семейной жизни, это вовсе не то, что греет мою душу, уже более всего успевший полюбить божественную литургию, возможность трудиться во славу Божию. Я уже тогда преподавал не в ГИТИСе, как несколько лет назад, а в воскресных школах. Хотя был по-своему не устроен, конечно, после относительно успешного разворота событий в искусстве, когда я его оставил. Вовсе не сразу я оказался задействован в какие-то церковные круги, сообщества. Был прихожанином, каялся, молился, немножечко подрабатывал, больше бесплатно преподавал в каких-то воскресных школах, где духовник благословлял потрудиться. И перспектива семейной жизни прежде всего ставила передо мной вопрос о профессиональном служении. А я все-таки одну профессию всерьез освоил, ей посвятил 10 лет жизни, и возвращаться к ней никак не хотел, оставив ее вполне себе основательно. А осваивать какую-то новую профессию у меня тоже не было какого-то порыва. Хотя в церкви я еще не пел, не читал, не писал, не рисовал, тем более не служил. Была одна чудесная встреча с духовником духовника, который утвердил меня в намерении уклониться от уже намеченного венчания. Притом без ясного определенного еще устремления в монастырь. Но после того, как это произошло, я понимал, что я променял свою невесту не на какую другую женщину, а на вот это мое чувство призвания не рассеянно и цельно принадлежать церкви. Постепенно вслед за этим выкристаллилось в душе и ясное решение: я иду в монастырь. И когда я приезжал в Псково-Печерский монастырь, еще и застав отца Иоанна Крестьянкина, имея возможность переговорить со Адрианом, я отца Иоанна не успел спросить, он, видимо, сам как-то черты чувствовав, проходя мимо меня, остановился, повернулся к соборам, куполам Успенского собора, и сказал: здесь надо помолиться. И несколько раз осенил себя крестным знаменем передо мной и пошел дальше. Я не решился его как-то окликнуть. Для меня его несколько слов, что здесь надо помолиться. То есть явно у меня был не заурядный случай. Я был в длинном пальто почти до пят, в широкой шляпе, с небольшой, может быть, такой интеллигентской бородкой, в каких-то модных сапожках. Вряд ли представлял из себя образ такого типичного трудника, который пришел в монастырь. Вот, подбодрил меня в желании монашества отец Адриан, кроме того, что уже и сам духовник тогда желал, чтобы я как-то определился. Ну и среди выбора, в том числе на Богословский монастырь, где я бывал и какое-то время трудничал, тем не менее, для меня как-то было естественно возвращаться в Москву. И несколько раз из Псково-Печерского монастыря приехал на недельку-другую как трудник и вернулся. Иван Богословский приехал и вернулся. Какой-то решимости остаться у меня не было. Но когда я по благословению батюшки на праздник преподобного Серафима январский пришел на Афонское подворье, только открывавшееся в Москве, мне так все показалось близким и родным. И рядом с моим любимым кинотеатром «Иллюзион», не то чтобы я собирался туда ходить, но как-то это была вся моя стихия. И действительно получилось так, что я впервые 15-го оказался января в этом монастыре вечер на 15-е. То есть 14-го вечером на всеночной, а 15-го причастился там. И в эту ночь, ровно через 2 года, я принял монашеский постриг по благословению святейшего патриарха Алексея с именем Лука.
Отец Лука, вот уже второй по счету в вашей жизни монастырь вы восстанавливаете, и первой была Вышинская обитель. Расскажите, пожалуйста, об этих исторических событиях, свидетелям и участникам которых, безусловно, вы являетесь.
Вышинский монастырь, конечно же, восстановителем этого обители я не был. И мне сподобилось быть в эти исторические события священником, клириком этого женского монастыря. Да, игуменья, сначала нона, вместе с преснопоминаемой, приставившейся уже ко Господу, ее сестрой, очень деятельной монахиней Варварой. А ныне очень успешно это послушание исполняет игуменья Вера. А я, являюсь всего лишь клириком женского монастыря, однако, имея каких-то добрых друзей, желающих служить высокому и прекрасному, конечно же, сам оказавшись на Выше, не преминул перетянуть, как говорят, пол Москвы туда. Действительно, много моих добрых друзей, знакомых. Познакомились с Эммануиловкой, с чудным батюшкой, с отцом Георгием Глазуновым, с необыкновенным старцем, отцом Василием Кузнецовым. И прежде всего, конечно, полюбивших всей душой святителя Феофана, затворника Вышинского. И, ну, разумеется, кое-кто из них подключился, имея возможности какого-то финансового участия. И много пользы еще на том первом этапе принесли начинающему восстанавливаться монастырю, только освободившемуся от бремени психбольницы, которая в нем располагалась. Так что это больше время моего какого-то становления, ошибок как священника. Но после этого, когда правящий митрополит Рязанский призывал меня в Рязань на уже образовательное служение, это кафедра теологии, потом возрождение православной гимназии, тем не менее душа моя искала монастыря, и также милость Божия сложилась таким образом, что министр образования того времени, наша рязанская Надежда Константиновна, пригласила меня познакомиться с тем местом, которое могло бы стать хорошим, подходящим местом для православного лагеря, который мне хотелось, чтобы был автономный, чтобы был какой-то в особом благодатном месте. И я едва зимой, мы с ней приехали в эту бесприютную тогда еще заброшенную обитель в снегах, я настолько остро почувствовал, что это преисполненный благодати край, родник духовный, что впоследствии оказалось. Я не знал тогда ни истории этого монастыря, ни ее святынь, ни спорученцы грешных, чудной иконы Богородицы, ни священномучеников монастырских Филарета, Василия, Сергия. Но всей душой почувствовал, что это место для меня будет значить все. И мы провели 2 лета православный лагерь в этом месте, еще остававшимся на балансе Министерства образования, но уже в 3-й год. И наш замечательный друг, тогдашний заместитель председателя правительства Рязанской области и Надежда Константиновна очень быстро содействовали тому, чтобы по благословению правящего архиерея, митрополита Павла тогда, монастырь был полностью передан Русской Православной Церкви, Рязанской епархии. И это было чудесно, потому что до этого несколько лет московские юристы, серьезные люди, и так, и эдак пытались подойти к вопросу возрождения, возвращения этого монастыря. И это было абсолютно невозможно по некоторым причинам, которые сейчас, наверное, неуместно оглашать. А здесь, когда пару лет помолились дети, мы с нашим благодетелем привозили икону Божией Матери Спорученицы Грешных, читали перед ней акафист с детьми на месте ее бывшего присутствия, когда пронские жители встречали эту икону, падая на колени единодушно, и мы над ними, склоненными к земле, проносили эту икону, к изумлению вот московских гостей, они видели, какая сила веры, какая любовь к Богородице, то, видимо, тут звезды повернулись по воле Божией сами собой, и монастырь был передан, и мне ничего не оставалось, как просить архиерея благословить начать возрождение этой святой обители. И я увидел благоволение в его очах. И как архиерейское подворье более 2 лет существовало, а когда мы представили владыке уже накопленные материалы по истории монастыря и какие-то шаги по возрождению помещений, собора, то он благословил ходатайствовать перед ним, а он уже перед Священным Синодом, о возвращении этому месту статуса мужского Спасо-Преображенского Пронского монастыря. И вот он возрождается в этом качестве.
Отец Лука, сегодня вы являетесь заведующим кафедрой теологии Рязанского государственного университета. Расскажите, пожалуйста, о студентах. Кто эти люди? Студенты-очники, молодые люди, и также студенты-заочники. Это часто уже люди состоявшиеся, у которых за плечами есть 1, 2, 3 высших образования. Вот почему они приходят вновь учиться? Что заставляет их вновь сесть за парту, и что объединяет этих людей?
Были слова пророка: «Пошлю на них не голод хлебный, но голод Слова Божьего». И этот голод гораздо более тяжкий. И наш народ страдает от этого голода. Поэтому дети в меньшей степени, мотивация для учащихся дневного отделения дается нам гораздо труднее для учебы. А вот старшее поколение действительно идет учиться и на заочную форму обучения, вечерняя переквалификация на базе высшего. И с ненасытимостью наверстывает то, чего было лишено в детстве и юности, начатки богословского образования. Это очень нужно уму нашему и сердцу. Конечно, оно не бывает без покаянного труда. Феофан Затворник основательно говорит: всякое учение сушит, даже богословское. Если основой этого обучения, этого приближения к Богу умом, не положить приближение к Богу сердцем, то есть стремлением к его очищению. И это все дает теология, правильно понимаемая, находящаяся под пристальным попечением правящего архиерея, который, согласно 27 пункту нового российского закона об образовании, является куратором и, что ли, гарантом православного содержания вероучительного направления такого в государственной образовательной системе, которая называется православная теология. А поэтому наше образование благодатно. Действительно, курсы очень часто сдруживаются, чаще всего становятся каким-то сообществом, церковным сообществом. Они вместе ездят в паломничество, вместе помогают друг другу учиться и оказываются действительно очень близкими друг для друга людьми. Сами сессии, когда люди на 2-3 недели удаляются от обычных суетных попечений и день и ночь свой ум прилагают к предметам заоблачным, небесным, божественным, конечно же, являются такими духовными каникулами, таким курортом для духа человеческого, какой никак не может предоставить ни Майами, ни Таити, а только вот это погружение в святоотеческое общение, в тесное святоотеческое общение, которое предлагает отделение теологии. Поэтому действительно из Москвы, из Питера, из Тамбова, из Саратова, из Липецка едут и получают свои желанные не столько оценки и дипломы, сколько благодатные плоды для души те, кто доверяет нашему образовательному предложению.
Батюшка, как вам удается все успевать? Монастырь, кафедра теологии, программа «Образ», «Душевная вечеря», опять же, Рязанское епархиальное радио. Много других проектов есть в вашей жизни. Как удается все успевать?
Ну, видимо, потому что я все-таки плохой настоятель, плохой заведующий и небезупречный ведущий, а делал бы что-нибудь более целенаправленно и не рассеянно, то можно было бы достичь и большей пользы. Трудимся, что поделать. Мы живем на послушании у церкви, у правящего архиерея. Что нам не поручают, то не делаем. Что поручают, то с помощью Божьей и молитв владыки благословившего совершаем в меру своих сил, а иногда меньше меры сил своих, за что себя укоряем, где поленились, где не оказались достаточно расторопными или усердными. Поэтому я, для меня не было каким-то нравственным смятением предложение поговорить о себе любимом. Скорее, если начну хвалиться, то немощами своими похвалюсь. И как Господь терпит, и тем не менее дает возможность совершить нечто действительно полезное для близких и дальних, И для дальних с помощью наших передач, для близких, собственно, с помощью нашего образовательного служения, монастырского утешения, которое, конечно же, открыто для, и для тех, кто хочет подвязаться в монастыре, и для тех, кто приезжает туда. Поэтому как-то мы особо тут не перегружаемся чувством собственного значения, а вполне по рекомендации Господней как-то чувствует внутренне, что если и все сотворит повеленный раб, то не будет господин его похваливать, да и не за что, а скажет: припаяшься, служи мне, пока вечеряю, а потом уже будешь есть сам. А самого себя считай рабом неключимым, совершившим только то, что должен был совершить. Как апостол Павел нам показывает пример: не могу я не благовествовать, горе мне, если не благовествую, а никакой особой награды я за это не достоин. Награда, вероятно, будет там, где мы с терпением донесем крест своей христианской жизни, не станем рабами страстей, но, несмотря на некоторую подверженность, им поборемся, еще поборемся и вновь поборемся, даже до последнего дыхания будем бороться, не являясь святыми, но то и дело становясь освящаемыми через частые припадания к таинствам нашей Святой Матери Церкви, источнику наших освящений Пресвятой Троицы.
Уважаемые радиослушатели, на этом наша передача подходит к концу. Напоминаю, что меня зовут Алексей Добросельский, и в эфире была программа «Город в лицах». И сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета, настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря, игумен Лука Степанов. Спасибо, всего доброго, до свидания.
Благодарю вас за интересные вопросы и за взаимопонимание. Мир вам и Божие благословение.
Город в лицах. История и современность.